Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Молитва «Отче наш». Почему мы называем Бога Отцом и в какие отношения с Ним нас это ставит? Христос в Евангелии воскрешает умершего сына вдовы. Почему это чудо нарушает общественные нормы и как оно характеризует Спасителя? День рождения драматурга Евгения Шварца. Как его сказочные пьесы отвечают на самые главные вопросы? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Время, в котором мы сейчас, с учетом всего происходящего, называют временем для сугубой молитвы, то есть максимально глубокой и осмысленной. Есть молитва, которую знают практически все, и молиться ею могут практически все. Ее в Евангелии дает Господь, это «Отче наш». При этом она настолько хорошо известна, что, наверное, мы нередко произносим ее на автомате. Однако каждое слово в ней – так важно, что эти слова хорошо бы не просто проговаривать, а вдумываться в них и даже вглядываться. Мы снова в эфире решили поговорить об этой молитве и начнем с самых первых слов. «Отче наш», что это значит? Как это вообще сказать Богу «отец», «папа»? Причем не «мой папа», а «наш». Ведь получается, что люди всего мира, где бы они ни произносили эту молитву, если называют Бога «отцом», то друг другу они родственники и ближние. К чему нас это подводит и к чему обязывает? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Прежде чем, собственно, говорить о тексте молитвы «Отче наш», которую Господь дает своим ученикам, я бы считал нужным сделать некоторое замечание, так сказать, по контексту. Дело в том, что за некоторое время, видимо, за несколько десятилетий до Господа Иисуса Христа, до этого разговора его с учениками, фарисеи, которые считали нужным как-то решить вопрос о том, что значит молиться, что надо сказать Богу, что не надо говорить, в каком обиде, что надо сделать, чтобы считать себя помолившимся. И они изобрели такую штуку, как молитвенное правило. Вот они так предполагали, что вот эти какие-то там слова мы сказали Богу, и считаем, что все в порядке, да, молитвенный долг выполнен. Хорошо, ладно. И вот, зная об этом, столкнувшись, видимо, где-то по дороге с фарисейскими миссионерами, которые ходили по синагогам, вот ученики его спрашивают, хорошо, а ты нас как научишь молиться? Обращаются они к Господу Иисусу. И Господь им говорит, молитесь вот так, давая дошедшие до нас там несколько строк. Это важный момент, это надо понимать. И второй важный момент. Обычно, практически, по крайней мере, то, что я видел, все, кто Евангелие читает, предполагают, что этот текст дается нам как текст. И более того, предание о первом столетии, об апостольских временах, говорит о том, что обычаем апостолов было произносить трижды в день, утром, днем и вечером молитву «Отче наш». Кроме этого, они использовали там псалмы, благодарственные молитвы, 18 благословений, какие-то еще из иудейского обихода. В основном молились, собственно, своими словами. Так вот, на самом деле, я выскажу такое безрассудное подозрение, что Господь дает ученикам список тем, о чем нужно молиться. Он вообще может быть он нигде не обсуждает с учениками вопрос о том, как это надо делать. он скорее говорит им, ну вот, молитесь вот так, вот об этом надо, вот об этом, об этом, об этом, об этом. И поэтому, несомненно, надо вдумываться по возможности, сколько есть сил в молитву «Отче наш». Но это еще не вся наша молитва. Это скорее, может быть, такие guidelines, направления того, о чем нам важно думать и молиться. А теперь, собственно, по тексту Господь предлагает своим ученикам, говорит, вот молитесь вот так, обращайтесь к Отцу Небесному, к Отцу, который в небе, Отче наш, сущий на небесах. А Господь предлагает своим ученикам обращаться к Богу, идентифицируя Его как Отца, как того, от кого происходит род. Род человеческий, род участников Завета, да, род, а как у Тацита, когда он пишет о первых гонениях на нашего брата, вот он называет род христиан. Обращаться к Богу как к Отцу. Часто люди пишут, вполне справедливо, что это должно было быть шокирующим для учеников Господа Иисуса Христа, еще более шокирующим для окружающих, для других иудеев. Вероятно, так это и есть. Действительно, мы понимаем, что обращаться к Богу как к Отцу – это все-таки некоторое дерзновение. Это Иисус имеет право говорить «Отец мой». А мы кто такие? По какому праву мы можем обращаться к Богу как к Отцу? Однако, если вот стоит Иисус, и ты рядом с Ним примазался, на русском языке есть отличное слово еще, примкнувший, то ты можешь тут тоненьким голосом, я вот с Ним, вот с Иисусом, поэтому ты Его Отец, но поскольку я с Ним и за Него держусь, ну, в какой-то степени и мой. Стало быть, это обращение, я полагаю, в первую очередь подразумевает, что эта молитва не твоя индивидуальная, а молитва, в которой ты вместе с Иисусом, рядом с Ним. Как в псалме «Мы народ Его и овцы паствы Его». Вот мы овцы паствы Его, поэтому мы говорим вместе с Ним «Отец наш». Ну и кроме того, конечно, ну мы все вместе это произносим, не как каждый индивидуально, но и это наша общая с Иисусом молитва, и нас с вами всех делает частью народа Божьего, да, теми, кто о себе говорит «мы», потому что, конечно, каждый из нас предстоит перед Богом сам по себе. Но, во-первых, если ты при этом не у Иисуса за спиной, то это вообще сомнительная процедура. А во-вторых, ну что делать вид, что мы все вообще никак ничего общего не имеем друг с другом. Мы имеем, поэтому мы обращаемся к Нему именно вместе, как Отец наш, наш с Иисусом и наш членов народа Божьего. Ну и, собственно, тоже здесь продолжение этих слов. Господь говорит, ну вы не забывайте, что Бог на небесах, Отец, который на небесах. Господь предлагает своим ученикам увидеть себя, исповедовать себя, декларировать то, что мы рождены от Бога. И никакие вот эти вот земные, как это называется, суррогаты не могут заменить и отменить этого факта.
Отец Антоний, когда мы к Богу обращаемся вот таким образом, осознавая себя взаимосвязанными, получается, со всем человечеством, ну, вообще с каждым человеком на земле, который к Богу Отцу тоже обращается словами «Отче наш». Это делает нас, наверное, людьми, которые призваны мыслить себя не только в национальных границах. Про что вот это самое родство между людьми разных национальностей, каждый из которых к Богу обращается «мой отец», «наш отец»?
Про то, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. ни раба, ни свободного, ни скифа, ни варвара. Все помним эти слова Павла. Ну, то есть, помнить-то мы помним, но при этом делаем вид, что он их не говорил. Ну, конечно, да, становясь учениками Иисуса, его братьями и, таким образом, детьми его отца, да, мы становимся при всем разнообразии там, культур, психологических типов, всего чего угодно, при всем грандиозном разнообразии людей, которые Бог, насколько я понимаю, все-таки ценит, тем не менее мы становимся одним целым, одним народом Царства Божьего. Ну и, в общем, если тебе не нравится эта идея, то стоит задуматься, что-то ты, наверное, не так понял в Новом Завете, да, если ты не готов согласиться, что мы все перед Богом один народ. Ну, мы все перед Богом один народ, потому что Он захотел нас себе усыновить. И, конечно, это важно. И следующий момент, собственно, следующая строчка этой молитвы, где Господь предлагает своим ученикам молиться о имени Божьем, да светится имя Твое, о святыне имени Божьего. Вот тоже стоит задуматься, а что, собственно, о чем мы просим? Почему это важно и что это означает для тебя? Потому что, ну, вроде как, имя Божье, святыня, все понятно. Мы там, да, не произноси напрасно, в 10 заповедях сказано, вне молитвенного контекста и так далее. Что означают эти слова? Да будет имя твое святыней. Ну, в первую очередь, я полагаю, что речь идет о том, что все, над чем наречено имя Господне, становится святыней Господней. Имя Господне, нареченное над нами, о чем мы, собственно, просим, чтобы оно было нашей святыней, это знак принадлежности и знак присутствия. Само имя является знаком присутствия Бога. Во времена Господа Иисуса Христа иудеи отлично понимали все про непостижимость Бога, про то, что мы там называем сейчас трансцендентностью, и понимали, что небеса подножие ног Его, не вмещают Его ни небо, ни небеса, ни небес. Но, тем не менее, Бог поразительным образом действует и присутствует в человеческом мире, в человеческой жизни через премудрость, ну, они говорили о Торе, о законе, через слово, собственно, да, волю Божию, которая выражена этому миру, через Мессию, через имя Божье, славу Божью и Дух Божий. Ну, вот там тоже сейчас не время углубляться в тонкости их представления о Боге, но важно, что имя Божье – это как и слава, это такое проявление присутствия Бога, присутствия. Отец наш, конечно, на небесах, но поскольку мы хотим называться Его именем, стало быть, мы хотим, чтобы Он присутствовал здесь, чтобы Он присутствовал в этой, в нашей жизни. И поэтому мы просим о том, чтобы Твое имя было для нас святыней. Тоже заметьте, кстати, люди часто совершенно как-то, я бы сказал, извращенно понимают слова эти, считая, что давайте мы при помощи какого-нибудь террора заставим, чтобы имя нашего Отца было святыней для людей посторонних. Вот нет, не про это. Да светится имя Твое вообще не про это. Про Тебя самого. Да, я прошу Тебя, чтобы для меня было святыней, в которой явлено Твое присутствие, Твое имя, чтобы нареченное надо мною, как крестик на шее, да, это не было пустым знаком или пустыми словами.
Отец Антоний, в следующем радиожурнале через неделю предлагаю продолжить разговор о молитве «Отче наш». У нас, ну, получится своего рода цикл, и это очень хорошо, потому что чем глубже мы погружаемся в смысл этой молитвы, тем меньше вероятность, что читать мы ее будем в проброс. Одна из главных мыслей, которую сейчас для себя выношу, если мы произносим «Отче наш», мы напоминаем себе, что все, кто эту молитву читают, наши братья, а читают ее в разных странах и на разных языках. Относиться к братьям мы призваны соответствующе, не ненавидеть, а любить. Очень хочется следовать этому призыву.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. И, если позволите, отец Антоний, сейчас хотелось бы обратиться к евангельскому фрагменту, который будет читаться на литургии в ближайшее воскресенье. Это 7 глава Евангелия от Луки, тот эпизод, где Господь, по правде говоря, совершает невероятное. Он воскрешает человека, единственного сына вдовы из города Наина. Люди, которые Христа окружали, ведь они еще не знали, что воскреснет и он сам. А до того он воскресит Лазаря, но даже если знать об этом, воскрешение мертвых – это практически невозможно. В Евангелии сказано, что, увидев мать, цитирую, «Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь, и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Вот смотрите, эта женщина, мать, она остается абсолютно одинокой, и она даже не обращается ко Христу, потому что, ну, она не знает, что так можно. Но Христу ее жалко, и он отдает ей ее сына, живым. Очень многим, наверное, кто терял близких, хотелось бы на месте этой женщины оказаться, чтобы наши близкие к нам вернулись, но Господь так не делает постоянно. Почему? Вот сейчас, почему Господь не вмешивается так напрямую в нашу жизнь, когда так много страданий и скорби?
Ну, видите, я думаю, что на этот вопрос вообще невозможен ответ. Ну, как вот сказать, что Господь там делает вот так, вот так, вот так, потому, по таким-то причинам. Если бы я мог вам этот ответ дать, нет. Мне кажется, что это невозможно. Кстати говоря, это заставляет задуматься, а корректно ли мы ставим этот вопрос. Вот я бы сказал, что в библейской духовной культуре правильно было бы сказать, что Бог свободен. Бог свободен. Мотивы его поступков в нем самом. И его пути не наши пути, его мысли не наши мысли. Поэтому едва ли мы в состоянии понять ответ, если бы он вообще был, на вопрос о том, почему Христос в одних случаях воскрешает, в других нет. Вот без ответа на этот вопрос, конечно, трудно, особенно когда мы сталкиваемся с тем, что люди гибнут, умирают, остаются близкие, которые в них очень нуждались. Да, конечно, нам не может не возникнуть вопрос, ну почему вот так? Но в какие-то, ну, скажем так, более спокойные минуты важно все-таки говорить Богу, да будет воля твоя. Вот я плохо понимаю, почему ты так решаешь, но я согласен, чтобы было так, как ты решаешь. Это один момент важный. Следующий вот какой. Вообще во всем этом рассказе, кстати, в общем, как и с воскрешением Лазаря, до некоторой степени тоже, поступок Иисуса выглядит скорее как порыв. Но он же знает, что это делать нельзя. Вот подходить, прикасаться. Да, они там все в шоке остановились, когда он подошел и прикоснулся к одру. Ну, вот это же осквернение. Те, кто несли одр, должны же были потом там совершать соответствующее омовение и прочее, прочее. Потому что прикосновение к мертвому оскверняет все такое вот. Это, кстати говоря, очень шокировало учеников, было одной из причин, почему это так хорошо запомнилось, не только по самой чудесности события. Но так или иначе, все-таки Господь видит это горе и одиночество, и Он не выдерживает, Он не согласен на то, чтобы вот так было. И сердце Его двигается, и подвигается на то, чтобы воскресить. Вот что он как будто не задумывается о том, что надо сделать в этой ситуации, что правильно сделать. Он задумывается о том, что я могу сделать в этой ситуации. И действует, и действует. И это на самом деле поразительное свойство сердца Христа. Это то, что надо о нем знать и помнить. Мы всегда, почти всегда, очень часто представляем себе Бога и молимся Ему, как такому безмятежному, какому-нибудь сильно восточному божку, который в нирване, и до него не достучаться. Ну и там рассказываем про его бесстрастность. Просто не Бог, а бодхисаттва какая-то, извините за выражение. Прости, Господи. Но это же вранье про нашего Бога. Наш Бог-то это тот, кто сказал: «Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой». Это тот, кто сказал: «Я услышал вопль народа моего в Египте, иду избавить его». Наш Бог – это тот, кто видит эту одинокую вдову, у которой единственный сын умер. И он не выдерживает этого горя и действует. Это важное откровение о сердце Бога, которое надо выучить наизусть. Еще один важный момент вот какой. Упоминание евангелиста о том, что с ней из города шла многочисленная толпа. Ну, какая там могла быть толпа? Там от силы жило 300 человек, ну, не знаю, ну, 500. Да? Большая часть, наверное, населения города. Вот что-то там в этом было, в какой-то такой человеческой солидарности и сострадании. Это важно, потому что вообще окамененное нечувствие к своему и к чужому горю – это вещь, сильно мешающая нам в наших отношениях с Богом. А Иисус – это тот, кто в состоянии, у кого бьется в сердце это чужое горе, и он действует. Ну вот. Ну и, конечно, да, еще раз повторю, вот он совершенно не связан, оказывается, внутренне в своих решениях, в своих поступках, не связывает его вся эта религия ритуалов, обрядов, осквернений, очищений и все такое. Заметьте, он не выспрашивает, а что этот парень, как он себя вел при жизни. Он не обсуждает с соседями, а как эта тетка, значит, вот ведет себя, опять же, да, в ее жизни. Он просто это все отодвигает в сторону. Вот есть живая вдова, умерший сын, человеческое горе и солидарность в нем. Иисус, который не может не откликнуться, не может. Знаете, там иногда в каких-нибудь таких исцелениях это тоже видно, когда там он видит какого-то сухорукого в синагоге, говорит: протяни руку. Видит эту согбенную женщину в синагоге и говорит: выпрямись, выпрямись. Потом только говорит: ты что, сейчас эти фарисеи, слышишь, они же на тебя донос напишут, что ты это нарушил, то нарушил. А он не думает о том, что на него сейчас донос напишут. Он действует. Вот это тоже, понимаете, черта характера. Черта характера Господа нашего Иисуса Христа, которую желательно все-таки понимать. И именно в этих его чертах характера, собственно, и проявляется Бог. Вот когда те, кто увидели это чудо, говорят: вот великий пророк. Вот великий пророк. И раз это так, значит, Бог посетил народ свой. Ну, из этого там они делают кучу выводов о том, что времена язычников оканчиваются и так далее. Вот Бог посетил, потому что есть человек, который в состоянии бескорыстно пожалеть. Бескорыстно пожалеть и что-то сделать. Вот, собственно, что совершает Иисус.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Место, где живет любовь. Какие чудеса происходят в Свято-Софийском социальном доме? День рождения Евгения Шварца. Почему его сказочные пьесы оказываются актуальны в любое время? Новый выпуск подкаста «Женский клуб» журнала «Фома» об удивительной женщине, которая вырастила 16 детей, подняла бизнес и стала символом любви и гостеприимства. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Есть в Москве удивительное место – Свято-Софийский дом. Это один из проектов службы помощи милосердия. Это пространство, где находят помощь, поддержку, а по сути и настоящий дом, дети и молодые люди с особенностями развития. 8 лет он существует, а началось все с сестры милосердия Светланы Бабинцевой, которая вместе с другими волонтерами помогала детям с очень тяжелыми нарушениями развития в государственном доме-интернате. Со временем стало понятно, что для этих детей и можно, и нужно создать лучшие условия жизни, такие, чтобы они чувствовали себя дома, в радости и любви. Так и появился Свято-Софийский социальный дом. Как говорят его сотрудники и волонтеры, самое главное, чтобы в центре всего был сам ребенок. Человек развивается, когда чувствует, что он кому-то нужен. Возможно, поэтому воспитанники Свято-Софийского социального дома делают невероятные успехи. Те, кто еще совсем недавно мог только лежать в кровати с высокими бортиками, теперь получают образование и осваивают творческие профессии. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Мария Астахова, координатор благотворительных программ Свято-Софийского социального дома. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Свято-Софийский социальный дом – это негосударственный малокомплектный дом семейного типа. И сегодня в домике, как мы ласково его называем, проживает 21 человек. Им от 7 до 25 лет, то есть это уже подростки и взрослые. И, конечно же, я считаю, что все эти ребята, которые живут в домике, они счастливые люди, потому что они живут в окружении заботы, любви и внимания людей, которым они не безразличны. Наши сотрудники домика стараются сделать для них жизнь действительно жизнью, ну, как нормального человека. И уникальность домика состоит в том, что с каждым таким человеком, уже подростком и взрослым, находится взрослый 24 часа.
Получается, что в Свято-Софийском социальном доме или домике молодые люди имеют возможность и жить, и обеспечивать себя. Ну, то есть, понятно, что есть взрослые, которые им помогают и за ними присматривают, но, насколько понимаю, это не жизнь, как в больнице. Это жизнь именно как дома, где можно сходить и налить себе чай. Есть люди, которые подскажут и обучат, как правильно это сделать. Можно помыть посуду за собой, что-то приготовить и так далее. А еще, насколько помню, в Свято-Софийском социальном доме с молодыми людьми занимаются педагоги, которые помогают им и профессию обрести.
Да, у нас прекрасные сотрудники. У нас работают дефектологи, социальные работники, специалисты по развитию движения, специалисты по развитию коммуникативных навыков. И все эти люди, они стремятся создать условия, способствующие максимальному развитию в меру возможностей наших ребят. Еще в домике недавно открылась мастерская, творческая инклюзивная мастерская, которая называется «Па-па-па». И это, знаете, своего рода такая трудовая деятельность для наших ребят, потому что наши ребята вместе с воспитателем создают уникальные вещи. Это различные футболки, свитшоты, это броши из кожи, это шоперы, значки. И, вы знаете, они требуются спросом. У нас многие компании заказывают, например, в подарок от компании или в подарок, например, на Новый год изделия наших ребят. И ребята это понимают, и приходят вот в эту творческую мастерскую, у всех ребят расписаны мастер-классы, у каждой группы есть групповые занятия в этой мастерской, есть индивидуальные, в зависимости от возможностей и особенностей развития наших ребят. И все ребята приходят, и они осознают, что они приходят сюда трудиться. И у нас, вы знаете, такой есть логотип в виде улитки, но это не совсем улитка, это такой значок, который на языке макатон означает «делать». Но все ребята понимают, что они трудятся в этой жизни тоже, то есть работают по-другому.
Ну, по сути, Свято-Софийский домик – это не то, что альтернатива психоневрологическому интернату, это вообще просто другая жизнь. И в идеале бы было бы очень здорово, чтобы интернаты выглядели именно так. Может быть, со временем опыт Свято-Софийского социального дома будет учтен и найдется возможность, как его применять максимально широко и в других регионах, и в Москве тоже, поскольку психоневрологических интернатов много, но молодым людям, вообще кто бы там ни находился, людям там очень плохо и очень тяжело, и сотрудников не хватает. А в Свято-Софийском социальном доме, насколько понимаю, есть и сотрудники штатные, но очень много волонтеров, то есть людей, которые в свободное от работы время приходят, чтобы заниматься с подопечными воспитанниками.
Да, у нас очень много друзей-домиков, очень много волонтеров, которые приходят, разные волонтеры бывают. То есть есть волонтеры, которые приходят просто пообщаться с нашими ребятами, провести с ним время, например, отвезти, привезти в бассейн, например, отвезти, привезти в какой-то театр там, или на мастер-класс. А есть волонтеры, которые приходят, например, проводят мастер-классы с ребятами или спектакли, проводят различные концерты, организуют различные вечера для них. И мы всегда рады нашим волонтерам, мы всегда приглашаем всех быть волонтером домика, потому что мы всегда в поиске волонтеров, нам всегда нужны люди, нам всегда нужны автоволонтеры, фотографы, видеографы, дизайнеры. И, вы знаете, есть очень много людей, которые не знают, как помочь, но у них есть такое желание помочь. И когда они мне, например, пишут: «Маша, мы хотим помочь домику, но мы не знаем, как», и вместе с ними мы начинаем какие-то придумывать интересные проекты и, соответственно, помогать домику, поддержать особых ребят домика. Поэтому у меня есть очень много разных вдохновляющих историй, когда люди не знают, как помочь, но вместе мы, в общем, находим способ, как помочь домику. И я еще, знаете, что хотела сказать? Вот такой интересный момент. У нас, кроме инклюзивной творческой мастерской, еще существует и инклюзивный театр. И раз в год ребята, как правило, это под Рождество, вместе со своими, опять же таки, воспитателями, художественным руководителем театра, они делают спектакль. Он уникальный, он интерактивный. Почему? Потому что показано все то, чему ребята учатся в домике за эти 8 лет, которые, например, существует домик. То есть, например, кто-то из них раньше не мог, допустим, подтягиваться, сейчас он может подтягиваться. Кто-то не мог, допустим, выбрать, что он хочет, ну, не знаю, чай или компот, сейчас он может сделать такой выбор. Кто-то не мог, например, сделать какой-то ковырок, сейчас он это делает. И вот эти все их достижения, они показаны в спектакле. И поэтому приглашаем всех на наш спектакль, который, скорее всего, будет в рождественские каникулы.
А еще, насколько знаю, в ближайшее время будет концерт ансамбля, вокалисты которого тоже друзья Свято-Софийского социального дома. И перед этим концертом как раз самые разные сувениры, изготовленные руками воспитанников Свято-Софийского дома, можно будет увидеть и выбрать что-то для себя, приобрести и таким образом тоже вас поддержать.
Да, у нас очень много разных друзей домика, они совершенно разные-разные. И вот один из друзей домика – это византийский русский хор «Аксин Эстин». И у них будет концерт 23 октября в пространстве «Фавор». И перед, и после этого концерта у нас будет открыта благотворительная ярмарка, на которой можно будет прийти и приобрести изделия наших ребят домика, которые ребята сделали сами своими руками, и плюс всех наших друзей домика. То есть это различные украшения, керамика и так далее – и так далее. Поэтому мы всех вас ждем на нашу благотворительную ярмарку, которая будет открыта перед и после концерта 23 октября в пространстве «Фавор». И будем слушать очень красивые византийские песнопения древнего Афона. Приходите, мы вас всех ждем.
Мария, а как быть людям, которые не в Москве? Я думаю, что среди наших слушателей таких большинство. Но при этом есть желание поддержать Свято-Софийский домик и все те удивительные начинания, которые вы реализуете, потому что, правда, если посмотреть на ваших воспитанников, это люди, живущие наполненной, невероятно творческой и очень цельной жизнью, в любви, заботе, и все это делается руками волонтеров, но при этом, естественно, на все на это тоже нужны средства. Коммунальные платежи, какие-то расходные материалы, то же самое питание и прочее. Это же не за счет государства все обеспечивается, а за счет пожертвований. Как помочь вам?
Да, поддержать домик можно, сделав любое комфортно для вас пожертвование на нашем сайте домик.today или с помощью смс словом «домик» суммы пожертвования через пробел на короткий номер 3434.
Спасибо вам огромное за ваши волонтерские труды и низкий поклон, конечно, всем воспитанникам и педагогам Свято-Софийского социального дома за тот пример любви, который вы нам дарите и вдохновляете этим.
Спасибо вам огромное. И хочу поблагодарить всех-всех-всех людей, которые поддерживают домик и которые делают добрые дела в своей жизни. Святой царицы Александры Федоровны есть замечательные слова. Человек становится обузой для себя, когда перестает помогать другим. Вот.
Мария Астахова, координатор благотворительных программ Свято-Софийского социального дома, была с нами на связи. Напомню, сайт, где можно узнать все подробности о жизни Свято-Софийского социального дома – домик.today. И там же указаны разные способы, как это удивительное начинание можно поддержать – домик.today. Либо в любом поисковике можно ввести слова «Свято-Софийский социальный дом» и перейти на его сайт – домик.today. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «домик» и через пробел любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «домик» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто присоединится к друзьям Свято-Софийского социального дома. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Завтра, 21 октября, будет день рождения Евгения Львовича Шварца, знаменитого драматурга-сказочника, автора «Обыкновенного чуда», «Дракона», «Золушки», «Голого короля» и множества других пьес. Вообще, о его судьбе мы знаем далеко не все. Например, был в его юности эпизод, когда он служил в белогвардейской добровольческой армии. Что он делал, в каком качестве участвовал, неизвестно. Известно только, что с тех пор у него страшно тряслись руки до конца жизни. Так бывает, что на войне оказывается человек, ну, как это принято говорить, с тонкой внутренней организацией. И то, что он там видит, меняет его навсегда. И как дальше жить с тем, что он увидел, тоже непонятно. А Шварц ведь пережил еще и Вторую мировую войну. Его вообще едва заставили эвакуироваться из блокадного Ленинграда, он не хотел уезжать. И в эвакуации в 1943 году как раз он и закончил, наверное, самую известную свою пьесу, которая называется «Дракон». Главный вопрос из сказочных пьес Шварца, по сути, главный вопрос жизни. В чем ее смысл? Как быть с тем фактом, что человек смертен? И есть ли какие-то выходы за пределы смерти? О пьесе «Дракон», кстати, часто говорят, что это высказывание о тоталитарном режиме гитлеровской Германии или СССР при Сталине. Но вполне возможно, что она гораздо глубже, чем просто социальное высказывание. Ведь диктатура лишает людей свободы, но, кроме того, дает иллюзию, что человек не несет ответственности за свою жизнь. И жить так, без ответственности, оказывается проще, чем в свободе и любви к ближнему. И это вопрос уже не социального, а духовного измерения. Что такое язык сказки и почему Шварц обратился к этому языку, чтобы говорить на предельно важные темы? На связи с нами Елена Михайловна Грищенко, старший преподаватель кафедры мировой литературы и культуры университета МГИМО. Елена Михайловна, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я думаю, что это феномены Шварца и сказки как таковой. Конечно, Шварц был совершенно удивительным человеком. Я, кстати, хотела бы добавить, что помимо наследства в виде сказок, есть удивительные дневники Шварца. И это совершенно замечательная вещь, которую нужно, конечно, читать, и нужно читать сегодня обязательно. Часть этих дневников так и называется «Телефонная книга». Он писал из телефонной книги о своих друзьях. Он оставлял им характеристики. свои, то, что он про них понимал, то, что он про них чувствовал. Он писал о времени, в котором он жил. И писал об этом старательно и, как бы это сказать, это был человек, который был невероятно внимателен. В его описаниях нету ни осуждения, ни восторга, а есть внимательное наблюдение за жизнью. Это очень важная штука. Про наблюдение за жизнью – это уже мостик к сказке. Что такое сказка? Хорошая сказка – это всегда эпос. А что такое эпос? Это наблюдение за жизнью. И здесь можно говорить о том, что сказки Шварца, как и всякие сказки, они про жизнь. А поэтому они про всегда. Потому что жизнь всегда.
Я думаю, что многие помнят его пьесу «Золушка», хотя бы потому, что удивительный фильм с Яниной Жеймо в главной роли вышел на советские экраны. И удивительным образом в финале этой сказки король произносит слова, которые, может быть, звучали, как, знаете, просто такой гуманистический пафос в хорошем смысле этого слова. Однако, если вслушаться в них, то очевидно, что автор смотрел гораздо глубже. Король там говорит: «Когда-нибудь у вас спросят, а что вы, собственно, можете предъявить?» Из контекста там понятно, речь идет о конце жизни человека и о том суде, на котором он окажется. Что вы, собственно, можете предъявить? И тогда ничто не поможет сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. Вот это удивительно. Ведь какую сказку Шварца не открой, такое ощущение, что христианское измерение там есть везде. Как так вышло? Как вы думаете? И каким образом удавалось ему эти смыслы шифровать?
Ну, почему шифровать? Мне кажется, что они у него очень открыто названы. Вот эти человеческие, христианские смыслы. Во-первых, мне кажется, что христианство, как и гуманизм, это про жизнь. А жизнь гуманна сама по себе. Потом, знаете, когда я сегодня думала про Шварца, я еще думала вот про какую вещь. Это же удивительная штука. Сказки всегда про смерть. Про смерть, как про переход в другую реальность. А всякая волшебная сказка, если мы с вами вспомним великого специалиста по сказкам Кропа, всякая сказка – это про переход в другую жизнь, то есть про смерть. Поэтому мне кажется, что вот эта основная оппозиция жизнь-смерть и переход через смерть, она такая вообще эпическая, вообще фольклорная, вообще гуманная, гуманитарная и христианство. И человек, и христианство, они про возрождение. В другом виде, в другой ипостаси, про переход и про смерть. Мне кажется, что это еще и про то, что Шварц, видимо, этот переход пережил. Мы ничего не знаем про его такую юную историю, когда он попал в добровольческую армию во время гражданской войны. Он про это никогда не рассказывал никому и ничего про это не записывал. Мы с вами знаем только, что у него ужасно тряслись руки. У него был, видимо, такой стресс, такой не знаю что, после которого вот больное сердце и трясущиеся руки, это его сопровождало, это была боль всей его жизни. И я думаю, что человек, прошедший через это, остается с этим навсегда и об этом и говорит.
А еще, мне кажется, его пьесы, сказки во многом о том, как человек становится человеком. Но вот среди самых известных, пожалуй, пьеса «Дракон» и пьеса «Обыкновенное чудо». Они написаны одна за другой, и такое ощущение даже, что Шварц как будто бы не успел что-то очень важное в «Драконе» проговорить, и в «Обыкновенном чуде» эту тему подхватил и повел ее дальше. Ведь «Дракон» не только о тоталитарном государстве, о том, как тяжело бывает человеку найти самого себя, когда он живет в правлении тирана. Однако ведь образ дракона – это не только образ тирана, это еще и древний образ греха, который порабощает человека. И как жить в плену греха бывает зачастую комфортнее, чем жить в свободе и ответственности за свою жизнь, так и вот это существование под правлением дракона для очень многих горожан оказывается более комфортным, чем жизнь в свободе и ответственности. Собственно говоря, заканчивается ведь эта пьеса, как мы все прекрасно помним, словами Ланселота, что в каждом жителе придется убить дракона, и эта работа мелкая хуже вышивания. А что, собственно говоря, заключает в себе эта работа? И как человек становится человеком? Об этом во многом, как мне кажется, пьеса как раз «Обыкновенное чудо», когда любовь становится сильнее страха, и человек преодолевает даже смерть. Собственно, в пьесе «Дракон» ведь тоже эта мысль есть, что в тот момент, когда любовь становится сильнее страха, человек выходит из-под власти дракона.
Ну да, да, конечно, речь про любовь. У кого-то я читала эту прекрасную фразу про то, что зло – это отсутствие любви. Мне кажется, что да, Шварц все время об этом. С драконом произошла такая важная штука, и это очень важно для творчества Шварца, и не только Шварца. Я думаю, что он писал о любви и о противостоянии жизни и смерти, и о противостоянии добра и зла. Это же удивительная штука. Вот ранние пьесы Шварца, они такие по сюжетам очень советские. Первая его пьеса про, называется она «Ундервуд», она вообще про секретаршу советского учреждения, которая была ведьмой. Потом он написал удивительную сказку «Красная шапочка», которая, если так к ней приглядеться, это сказка про создание пионерского отряда во главе с «Красной шапочкой» из зверей леса. Вот они такие собираются вместе, и все вместе побеждают этого самого волка. То есть они такие, на первый взгляд, вполне советские пьесы. Но поскольку взгляд Шварца был выше, они все равно оказывались про любовь, про жизнь и про смерть. Это, знаете, как с «Тараканищем» Чуковского, который вообще писал эту пьесу в начале 17-го года, эту сказку в начале 17-го года. А потом его обвиняли в том, что это была антисталинская пьеса. Никакого Сталина Чуковский вообще не знал по тем временам. И сочинял сказку для больного ребенка. Просто ехал в электричке с больным ребенком, но чтобы ребенку не было плохо, вот бормотал ему сказку. А получилось великое произведение. Мне кажется, что это просто взгляд, умение смотреть сверху, умение смотреть свыше. И мне кажется, что это вообще такой, ну, как это теперь называется, лайфхак про то, как написать гениальное произведение. Надо взять традиционный сюжет, ну, например, сказочный, и поставить его в знакомое вам место и время, и там его отработать. И тогда у вас гениальное произведение получится. Мне кажется, что именно этим занимается Шварц.
Елена Михайловна, а у вас есть какая-то пьеса из шварцевских, которую вы особенно для себя выделяете?
Ну, на самом деле, в последнее время я больше всего люблю его дневники, потому что в них есть какие-то удивительно точные замечания. Вот, например, у него есть история про Кропоткина. Кропоткин – это такой анархист, который сидел еще до революции, потом вышел. И, сидя на каторге, он, понятное дело, не то чтобы хорошо питался, и потерял все зубы. А потом он был в эмиграции в Англии, и там ему, значит, сделали роскошные новые зубы. Он приехал в Петербург, это уже было послереволюционное время, был со старыми большевиками, работал в Зимнем дворце, И встречавшие его сотрудники, не только сотрудники, его старые знакомые, все, каждый из них говорил, какие у вас прекрасные зубы. Это закончилось тем, что Кропоткин снял зубы и стал ходить без зубов, потому что не мог врать людям про свою внешность. Вот такая история, рассказанная Шварцем. Мне кажется, это такие тоже сюжеты вечные, понимаете, да? Вот человек не мог демонстрировать, что у него хорошие зубы. Нет у него никаких зубов. Поэтому он без них стал ходить, чтобы никого не обманывать.
Спасибо вам большое за комментарии и за вашу любовь к Шварцу.
Спасибо вам. Всего доброго.
Елена Михайловна Грищенко, старший преподаватель кафедры мировой литературы и культуры Университета МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Женский клуб», где удивительные глубокие женщины делятся со зрителями своим опытом. Героиня нового выпуска – ательер и ресторатор Елена Муньянан. Она вырастила 16 детей, создала в Плёсе отель, который стал известен на весь мир. Она много лет работала без выходных, и ее гостеприимство стало настоящей легендой. И вот однажды она почувствовала, что очень устала. И тогда она поехала к старцу Власию в Пафнутьево-Боровский монастырь. О том, какой была эта встреча, Елена рассказывает в нашем подкасте.
Совершенно удивительная история, на мой взгляд. Знаете, когда нужно было принять одно важное для меня решение, ко мне приехал замечательный гость, посол наш, России посол во Франции, Орлов Александр Константинович, с супругой своей Натальей. И они мне сказали, ну, зная мою историю, они мне сказали: «Лен, ты должна обязательно побывать вот у старца Власия». Ну, должна, так должна. И я, как Фруся Бурлакова, напекла, нажарила, напарила. Пол погреба, значит, баночек. Ну, думаю, братья, монастырь, надо же не с пустыми ж руками и так далее. А с книжками, с какими-то туда-сюда. Знала бы я, с чем я оттуда уеду. Вот я приехала, мне сказали к 9. Я, значит, вот в 4 утра, думаю, надо ждать до 9. А какой-то там вот дворник мел двор и говорит: «Сейчас идите занимайте, потом, говорит, будете сидеть аж до вечера». Я думаю, мне сказали к 9, все. Пошла, дождалась. Когда я пришла к 9, я поняла, что буду сидеть до 6 вечера. Так оно и вышло. Вот. А у Фроси Бурлакова коробки, корзины, сумки, пакеты. И вот это вот все, что я с собой взяла, вокруг меня занимало там несколько квадратных метров. Вся эта очередь стала меня двигать. То есть очередь двигается, баулы мои, соответственно, вместе со мной передвигаются. Пока я стояла в этой очереди, я только, знаете, о чем думала? Думаю, господи, ну я слышу же, люди переговариваются, у кого-то там вот ребеночек болеет, и какая-то там совершенно непобедимая болезнь. У кого-то там дочка замуж никак не выйдет, МГИМО закончила 40 лет уже, умница-красавица замуж не выходит. Вот родители пришли батюшку попросить помолиться. И, знаете, там какая-то монахиня сидит, еще кто-то. И у всех такие серьезные проблемы. Моя-то проблема, чем ближе мы подходили, тем она оказалась мне все меньше, и уже вообще, с чем я приду, что я скажу? Только я собралась была, думаю, оставлю-ка я сумочки, сама так пойду-ка я куда-нибудь и не пойду. И в это время, говорит, вот уже там надо проходить. Мы туда прошли, а там, оказывается, еще надо ждать. Это уже в помещении, это уже еще домик. Мы, значит, в этот домик прошли. Тут меня совсем просто вот уже начало немножко так потряхивать, потому что мне стало стыдно. Мне стало стыдно, потому что моя печаль стала такой незначимой, такой незначительной, что просто неловко было входить. Когда же наступила моя очередь, открылась дверь. Когда трое мужчин помогли мне вынести коробки, сумки, пироги, пакеты и так далее, все это мне... Вот, я увидела кресло вдалеке, так вот наискосок. А в нем сидит пожилой дедушка, И я растерялась, типа, вот уж простите меня тут за такое кошмарное количество даров, вот. А он говорит, да оставьте это там, идите сюда, Елена, здравствуйте, проходите, я вас знаю. Ну, я понимаю, что у меня было 75 программ на телевидении, там еще что-то такое. Когда я в очереди стояла, я ж никому не сказала, что моя фамилия такая-то, я там тот-то, тот-то.
Вряд ли ставит в Ласе телевизор-то смотреть.
Так не может он смотреть телевизор. Вот это меня смутило и напугало даже в какой-то степени, потому что, думаю, господи, да откуда же он меня знает-то? Mm-hmm. Вот. И он говорит, проходите, садитесь, а кресло напротив него стоит. Я села, только было, хотела рот открыть, а батюшка-то взял и уснул, устал. То есть он с 4 утра-то он принимал, оказывается, я могла быть первой, но мне, по-видимому, надо было в этой очереди столько времени просидеть, чтобы понять, насколько несущественна моя проблема по сравнению с горестями тех людей, которые стояли и сидели в этой очереди. И я сижу и думаю, вот человек спит. Думаю, ну и хорошо. Сейчас он поспит. Я думаю, сейчас я немножечко тут посижу, чуть-чуть посижу, потом я так тихонечко встану и уйду. Если я сейчас уйду, то он проснется. Думаю, пусть он часиков... Ну, минут хотя бы 20 там, поспит. Я так на часы так посматриваю. Думаю, спит, а я пока рассматриваю, что у него, да где, да как, где какая иконка висит, где у него там... вот, смотрю, даров-то не меньше, чем... То еще кто-то привозил что-то, там это все, угол там заставлен этим всем. Я думаю, понятно, так рассматриваю. Ну, думаю, 20 минут прошло, пойду-ка я. Только я ногу спускаю с кресла, только я хотела было потихонечку уйти, а он такой глаза открывает, он говорит, так рассказывайте, что вас привело, что случилось-то. И я заплакала, потому что мне казалось, что даже рассказывать не надо, что все понятно про меня, что совсем я не такая, как вот те люди несчастные, что все-то у меня, в общем-то, достаточно хорошо и неплохо. Все здоровы, все живы. Чего еще желать? А я тут, понимаешь ли. Вот. И он говорит, ну все же. Ну я говорю, вот что-то как-то у меня уже сил больше нет. Батюшка, вот нет больше сил. Вот что-то я так вот устала, вот и сил нету. И что-то еще я на эту тему сказала, а он такой смотрит на меня и говорит, сил у тебя нету. Так ведь ты же их даже и не просишь у меня. Так ты ж попроси сил-то. Попроси! Вот я тебе сейчас что дам. Встал, пошел к окошку, а там такая пизанская башня из папочек. И он вот так стал искать. И из середины вытащил синюю папочку, достал, принес. И мне зачитал. Вот послушайте. «Господи Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы я прощал, где обижают, чтобы я соединял, где есть ссора, чтобы я говорил правду, где господствует заблуждение, чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение, чтобы я возбуждал надежду, где мучает отчаяние, чтобы я вносил свет во тьму, чтобы я возбуждал радость, где горе живет. Господи Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я имел силы утешать, не чтобы меня понимали, но чтобы я имела силы понимать. Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил. Ибо кто дает, тот получает. Кто забывает себя, тот обретает. Тот прощает, тот простится. А кто умирает, тот просыпается для вечной жизни».
Это был фрагмент подкаста «Женский клуб» журнала «Фома», героиней которого стала удивительная Елена Маньянан. Полностью весь подкаст можно увидеть на канале журнала «Фома» в YouTube. Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и делитесь ими со своими близкими. А наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».